Здравствуйте, дорогие друзья и враги. С вами я, Евгений Панасенков. Это эфир канала «Здравого смысла». Прошло уже достаточно времени с нашего прошлого выпуска ответов на вопросы и чтения новостей, которые, к сожалению, привлекли мое внимание. И вот теперь, когда несколько дней, как у вас, наступило новое счастье, ну, правда, с прежними сожителями, с прежней работой, проблемами и с прежним старым Путиным. Но, так или иначе, вы упорно каждый год повторяете про новое счастье, надеетесь, ну, в общем, надежда – это компас пахнутовый. Быдло, конечно, все эти дни, особенно 31-го, жгло, жгли там петарды и взрывали что-то такое, то, что дали обезьянам взрывать. Вообще нельзя, конечно, животным так в свободную продажу выпускать всякие стрелялки, шумелки, в общем, все, что уничтожает тишину. И ведь их, к большому сожалению, опять-таки, нельзя отстреливать, потому что закон запрещает, а смысла в них нет, то есть их раствори в кислоте, и никто и не заметит, были они на свете или нет. Потому что если нет мозга, нет человека. Поэтому, конечно, вот эти дни были в этом отношении в плане поругание тишины и смысла не очень приятно. Но это не единственные дни в году, которые вот отличаются бессмыслицей. Тем не менее, конечно, есть и положительные вещи. Это радость от того, что мы с вами общаемся, от того, что вы увидите любимых людей, и от того, что вы познаете интеллектуальные новые вещи. Это, наверное, самое главное, потому что именно интеллектом мы отличаемся от прочих животных. Не вообще интеллектом, а, скажем так, уровнем его, уровнем, количеством, качеством его развития, потому что так или иначе соображают что-то все. Сегодня мне, как обычно, поможет мой... Не хочу, как это сказать, помощник, нет. В общем, Сережа, привет. Ты зачитаешь снова вопросы, которые присланы. Я знаю, ты мне уже несколько раз надоедал тем, что их столько присылают, а ты их не успеваешь читать, ничего. Вот кому-то повезет, кому-то нет, жизнь так и устроена, это нормально. Сережа, ты не поздоровался.
Добрый вечер, Евгений.
Не дал возможность даже эту.
Очень, очень приятно снова вас слышать. Сегодня у нас необычный эфир. Все эти дни для нас прошли под знаком такой прекрасной новости, публикации вашего труда.
А это правда, да.
Я искренне рад и поздравляю.
Спасибо.
Вы же знаете, что я человек совсем не эмоциональный, но поверьте, внутри я все очень чувствую.
Да?
Да, да, правда.
Я вообще я людям не очень доверяю, конечно, но тебе поверю.
А что вы сейчас ощущаете?
Что я сейчас ощущаю? Ощущаю, думаю, когда через час закончится эфир, я смогу дальше слушать музыку и смотреть кино. Нет, сейчас я, конечно, ощущаю прежде всего не радость, а такую... Даже не усталость, а это сложное, смешанное ощущение пережитого колоссального опыта, не только интеллектуального, а прежде всего физического. Потому что вы себе не представляете, что такое создать, действительно, ты правильно сказал, труд. Это же не это вот много, огромные 800 страниц. Это не 800 страниц. Я принес в издательство обычным их вариантом 1400 страниц. И они сказали, что это делать надо 3 тома, и тогда будет маленький тираж, и это прочитает только несколько, так сказать, человек. И что правда, к сожалению, вот у нас мы до такого дожили. Поэтому вмещали... В течение нескольких, пару недель вмещали 1400 страниц в 800 путем умельчения невероятно шрифта, а затем замечательный верстальщик еще на каждой странице пытался, там выигрывая, ну, это там переносы и прочее-прочее, это все, надо знать технические нюансы, выигрывая по 5 строчек, по 7, это был, конечно, еще отдельный колоссальный труд и нервотрепка и прочее. Но книгу эту возможно воспринимать именно как предмет, поэтому, когда невежественные животные говорят про как это, значит, электронный вариант, да, сразу электронная версия и прочее, это вот в отношении данной книги могут просить существа только, которые абсолютно не понимают, что произошло, что такое научная книга, что такое книга настоящая вообще, что это за труд, как она создавалась, что это по так сказать, жанру, потому что при таком количестве научных сносок, которые надо перелистывать и их смотреть, читать, при том, что книга как кубик Рубик, то есть ее надо опять-таки, там все непросто, вы прочитали, думали, что уже все до вас дошло, прошло еще две главы, вы осознали новое, необходимо тут же перелистнуть сюда-туда, посмотреть, значит, на шрифт, почувствовать, где-то отметку карандашом, это важно, где-то затертость, тут же посмотреть иллюстрации, которые почувствуют рукой, потому что они на специальной бумаге, и хотя бы качественная бумага должна передавать немножко текстуру, потому что сейчас у вас мелькает картинка, вы ничего не понимаете, вы уже абсолютно стали фиктивными существами, листая Яндекс.Картинки. А там гравюры, фарфор, предметы и абсолютно все техники декоративно-прикладного искусства, живописи, и надо это все видеть и чувствовать. И я и рос, и сейчас читаю исключительно книги, так сказать, как предмет. И вот посмотрите мои результаты, посмотрите результаты тех, кто читает там что-то только книжки электронного варианта. Никаких результатов у вас нет и не будет. Поэтому только предмет.
Наверное, Евгений, теперь основная проблема, чтобы всем желающим хватило экземпляров книги.
А всем же, ну, вы же первый, вот этот первый тираж, он разошелся рекордно, 3 дня. Это абсолютный рекорд, и мне в издательстве сказали, даже какой-то прислали, пока не лично, на мейл прислали какой-то там сертификат, но мне это ничего не дает, но так красивая бумажка, это как вымпел раньше в СССР, вот, денег не дает, но радость, действительно, это большая победа над бессмыслицей и завистниками, это очень важно, вообще, это наша общая победа над подонками. Потому что вот люди, которые пропагандируют ложь, которые боятся правды, которые ненавидят талант, успех и прочее, это все, в общем, одна и та же категория. Там совки, ватники, подонки, лицемеры. На самом деле это одно и то же. Это просто синонимы одной и той же мерзости. И вот то, что тираж разошелся, это победа наша общая, когда вы там покупали книгу, вы тем самым не мне, потому что, ну что там, поверьте, эти 2 копейки авторских, это смешно говорить, а сейчас нового тиража вообще, потому что я договорился, уговорил их на идеально качественную бумагу и прочее, прочее, там долгая история, вообще я, так сказать, не буду получать этих копеек, но главное, чтобы это было очень достойный и качественный вам предмет в руки, понимаете, в квартиру, чтобы это было достойно. И это победа наша общая такая. Поэтому, ты знаешь, тут важно вот что понять, ведь большинство думает, что вот некая книжка про какую-то войну, пусть даже, ну, большая, важная война 12-го года или не 12-го года, они не понимают просто, что произошло. Во-первых, это... Я сейчас вынужден говорить немножко как нескромный в третьем лице, но ну что поделать, это же математика. Можно это доказать хоть в суде. Я бы сертификат какой-нибудь даже в суде бы взял. Потому что, во-первых, нет другой монографии вот подобного свойства, подобной тематики, которая была настолько плотно и четко математически задокументирована. То есть каждый факт, каждая фраза, каждая цитата – ссылка на источник. Нет такой монографии, где бы документы цитировались столь полно, то есть не хитренько, знаете, нужную фразу взять, ненужную не брать, да? А все принципиальные документы у меня процитированы полностью, причем я стараюсь на языке оригинала и новый точный перевод, и ссылка, где язык оригинала, потому что даже русские офицеры и генералы, и тот же русский псевдорусский царь, они писали, естественно, на языке врага. Потому что цивилизация-то оттуда шла, да, а отдельно народ, отдельно это, и так далее. То есть нет такой документированной монографии. И вообще это ни в коем случае не версия. Знаешь, вот есть люди, которые не люди, конечно, а животные, которые ничего не читают, во всем они профаны и плебеи, полностью невежественны, не знают, что такое наука, сами ничего не создают, и от тупости, трусости и зависти говорят, ой, откуда кто знает, это версия. Значит, это не версия. Это не версия, деточки. Это, наконец-то, написанное исключительно в соответствии с научными критериями исследований, математически жесткое по своему построению по доказательной базе, где невозможно лезвие просунуть в логическое и документальное построение. И здесь только документы и логика. И это впервые человек, который обладает и знаниями, и талантом, простите, да, и, черт возьми, относительной свободой финансовой, потому что иначе, если вы работаете, и у вас полностью каждой копейки зависит от государства, которое лжет и заставляет вас лгать, и вокруг вас коллектив, который вас просто выкинет, уволит, сожрет и уничтожит, там кафедра или еще что-нибудь, если вы покуситесь на то, что у них уже их учителя и не сами написали в бездарных, подмахнули в кандидатских типовых, да, то это не свобода, вы никогда не сможете быть по-настоящему научными. Поэтому, к сожалению, история, которая является по факту наукой, вот как, так сказать, структура, как потенциальная возможность, и уже во многих, так сказать, тематиках, которые далеки от, особенно от России, от темы международных конфликтов, там все здорово и научно, а вот эти важнейшие темы, определяющие ситуацию в государстве, менталитет, отношение к прошлому и настоящему, они, к сожалению, пока не наука, а пропаганда. Но не надо путать, потому что есть, так сказать, вся наука, есть отдельные нюансы. И движения, и переписывания, изменения были везде. Физика, химия, биология, все это, ну, быдлянским языком переписывалось, а не, так сказать, профессиональным. Все это двигалось в своем развитии, все эволюционировало. Когда-то верили и думали, и предполагали одно, сейчас другое, то есть понятное дело, что алхимия сменилась на науку, на химию, да, и летописания и всякие байки про историю сменились на науку. То есть это очень важно понять, это принципиально важно понять. И моя книга – это впервые еще и такое всеобъемлющее исследование, потому что обычно, что такое 12-й год, начинается все с перехода Немана, непонятно почему, как кто там оказался, непонятно где, в чем разница между Россией или Францией и прочее, прочее. Нет. У меня показано все в контексте, у меня показано, что такое Россия перед войной, что такое Франция перед войной, какова была ситуация в Европе, откуда появились антифранцузские коалиции, кто такой Александр, кто такой Наполеон, что такое вообще личность мировой истории, личность и народ. Я описал Россию, все классы, крестьяне, дворяне, и абсолютно все, вот что есть, военные, купечество, инородцы, все вплоть до скопцов. То есть экономика, дипломатия, политика, военное дело и, конечно, искусство, потому что это эпоха ампира, и в иллюстрациях вы видите вещи впервые, которые опубликовал из своей коллекции. Каждый предмет описан музейным образом, то есть что это такое, материалы, сантиметраж, хронометраж, когда, что, какая фабрика, завод, какой мастер, автор, какой гравер по какой картине или какой художник, живописец, годы жизни. Кстати, абсолютно точно, единственная монография по истории, единственные вот монографии по истории, написанных, ну, в академическом жанре, их сотни тысяч. Вы можете зайти в интернет или на сайт, допустим, Ленинской библиотеки Румянцевской государственной, посмотреть, их сотни тысяч. Нет ни одной монографии, ни один человек в мире, ни один историк не проделал такого труда, чтобы тысячи имен упомянуты, не только там королей, императоров, генералов и полковников, а иногда даже младших офицеров и купцов, которые выяснены годы жизни. И рядом с именем есть годы жизни, потому что есть метрики, свидетельства о рождении, у всех офицеров есть, соответственно, их служебные книжки, они сохранились, и во Франции, и в России в архиве все это лежит, ссылки есть, предоставлены, там весь полностью ассортимент там объявлен, поэтому вот это единственная книга, где есть годы жизни. А это очень важно, потому что вы не понимаете, даже когда читаете поколенческие какие-то вещи, я также иногда выдаю нацию, потому что когда вы читаете некий там Леонтий Леонтьевич Бениксон, когда никакой не Леонтий Леонтьевич, он Левин Август и прочее, прочее. Там Мария Федоровна, Александра Федоровна, хотя они, там, одна принцесса Вюртембергская, другая еще что-то, жена Александра Баденская, вот, Луиза и прочее. То есть здесь большинство офицеров, кто польского происхождения, русский, даже уже с фамилиями обрусевшими, в общем, вот это из поляков, вот это из прусов, это из кавказцев и прочее, прочее. Это очень важно. Кутайсов, тот же самый турок, очень молодой артиллерийский офицер, который командовал в Бородинском сражении, пока трагически с ним ничего не произошло, артиллерии. Это впервые вот так я даю объемную, если сказать пошлым языком, 3D-картину, да? Но это не 3D, это гораздо больше этих можно 3D поставить. Вот это впервые. И еще есть такая категория, опять-таки, быдло и животного. Я специально педалирую вот эти слова, термины быдло и животное, потому что они отличаются от человека тем, что жуют траву и ничего не соображают. Вот так и здесь. И просят, а теперь хорошо бы написать историю Второй мировой войны. Во-первых, да, да, это быдло, во-первых, точно не прочитал еще этой книги, сука, ты еще не прочитал это, ты уже хочешь что? Потому что если бы ты прочитал, то ты бы понял, что, во-первых, там у меня в этой книжке сделана научная модель мира в определенную эпоху. И дебил только, значит, прочитав эту книгу, не может понять, что вот дедушки, а это не про дедушки, это про всего лишь дедушки, те, кто воевали в 12-м году, воевали в 41-45-м, изменений в этих дедушках никакого нет, как между дедушками, которые в 37-м расстреливали, которые сейчас 20-летние поклонники Путина. Поэтому я описываю модель. Они вели себя абсолютно так же в 41-м году. Также советские сжигали собственные города. И Сталин отдал тот же приказ, что отдал и Александр I. То есть Коба, бандит Коба, учился у русского царя немецкого происхождения. И вся моя книжка, она построена на постоянных вот этих вот смычках и переходах. Я пишу про один нюанс там в июле 12 года или там в декабре 805-го, или уже позже про декабристов в этой же вот своей монографии сейчас. И тут же делаю отсылку к эпохе советской, к эпохе Второй мировой войны, также документально, с цитатой и прочее, прочее. То есть я создаю объем, это и есть наука. Почему? Потому что есть летопись. Летопись – это просто описание, какой солдатик за какой куст зашел. Это не наука, это фигня, простите за выражение. А вот сейчас я даю концепцию, я объясняю, что такое люди, значит, русские, французские, вообще, так сказать, в целом люди, биологические, антропологические, личности. Вот это с одним мозгом, это с другим. Вот это толпа, вот это нет. Вот, все объяснено. Это филигранная работа. Я 20 лет всю сознательную жизнь к этому шел. В этой работе на 1400 изначальных страницах, которые вместились в 800, вот здесь, ювелирно, маникюрно, здесь вплетено практически все, что надо знать концептуально о том, что такое история и как ее изучать. На примере истории мира в этом году, ну, естественно, не только в этом году, я ожидал именно контекст эпохи Наполеона и Александра. То есть я вам даю ключи, помимо всего прочего. И кроме этого, первые две главы посвящены истории России, потому что надо понять, почему здесь, в России, вообще как Россия умудрилась воевать с Францией далекой, почему мы вызвали, так сказать, довели этот конфликт. Но мы это условно, естественно, это Россия, которая уже не существует. Российской империи, довели этот конфликт до, такой ажиотации. Как это сделал Александр? Как нападали на Францию, как Суворов шел во Францию, его прогнали к чертовой матери генералы французской революции. Как Кутузов шел, его уничтожили под Аустерлицем, да? И так далее, и так далее. Все это описано и впервые так документально, и у меня там цитаты на 7 европейских языках, ну, с 7 европейских языков, можете представить? Какие-то я знаю сам, какие-то я просил переводить, заказывал за свои деньги. То есть это, конечно, труд был колоссальный. Поэтому я считаю, что, опять-таки, это не реклама. Мне об этого ни одной копейки не будет. И тираж все равно меньше, чем сотни тысяч, которые меня слушают в YouTube. Мне от этого ни жарко, ни холодно. Но люди, которые себя считают образованными, воспитанными, интеллигентными, интересующимися, что такое Россия, откуда она пошла, произошла, что две главы посвящены истории России, первые, значит, они должны иметь эту книгу дома. Более того, я даже не советую, а призываю. Вот сейчас 24-25 января произойдет очень важное событие. Будет привезен второй тираж, причем это как бы второе издание. Дело в том, что вначале в издательстве очень всего боялись, там как раскупится большой все-таки тираж и прочее, и не дали лишние 100 страниц, поэтому сокращали шрифт и прочее, и 40 страниц приложений документов. В новом тираже, в новом издании в конце января будет 40 страниц новых документов, увеличенный шрифт, который удобнее читать, еще несколько дополнительных фактов, целая вклейка новых иллюстраций, еще одна, значит, шестая вклейка. Затем там, поскольку первые две главы они в спешке перепечатывали с моего формата, у меня это, в общем, разъявляется во всем. Вот в этот раз это все устранено. Так вот, вы, даже если кто-то уже купил первый тираж, возьмите это новое на 100 страниц больше обновленное издание, и, может, даже два экземпляра, повторяю, мне от этого ни одной копейки не идет, но подарите другу, совку, в библиотеку, родственнику. Это гораздо лучше, чем крякать на митингах в холоде, чтобы вас потом закатали в автозак, и ничего не произошло. Да? Это дело. Это действительно рубить гадость под корень. Понимаете? Это просвещение. Это уничтожение бессмыслицы и постановку на это место здравого смысла и правды. Это очень важно. Это большие слова, но это так и есть, черт подери. И я вот уже этим фактом, который это физический факт, это на бумаге, это не вырубить топором, вот это я доказал. И каждую фразу, каждое слово можно доказать теперь, ну, что называется, вот, медицински, да, я готов с этой книгой, что называется, хоть выйти на любую площадь и с любыми скотами сразиться в открытом бою. Это лучше, чем статья в интернете. В интернете сейчас полно всего, и это не верифицировано. Вы можете лично своими руками просто взяли паспорт, пошли в архив и взяли посмотреть. Вот это 20 лет труда. 24-25, как привезут тираж, возьмите по два экземпляра и раздайте самым слабым звеньям вашего общения. Вот те, кто совсем плохо разбирается в жизни, в истории, кому вы хотите насолить, или наоборот, кого вы очень действительно любите, кого хотите просветить или порадовать чем-то красивым, потому что книга издана действительно очень красивая, с массой иллюстраций, и помимо цитат, помимо сложных математических, так сказать, научных построений, там есть вещи, ну, несколько, скажем так, страниц, допустим, описание переправы через Неман, пожар Москвы, описание Москвы, то есть эстетики быта, дворянского быта, аристократического быта России, Франции перед войной. Здесь я, помимо фактов, да, которые ссылаются, дальше идут сноски, сам текст, вот эти страницы, здесь я откровенно скажу, я немножко решил посоревноваться с замечательными, прекрасными людьми 19 века, со Стендалем, с Тургеневым, с Оскаром Уайльдом. В этом нет ничего плохого, каждый человек должен к чему-то стремиться. Вот Оскар Уайльд когда-то сказал, что как же это необычно чувствовать, что ты в чем-то превзошел Стендаля. Но он имел стилистику, то есть исключительно художнические моменты. И вот здесь это тоже с точки зрения формы в некоторых местах присутствует. Поэтому вот я просто действительно призываю, обязательно 24-25 запишите себе сейчас в блокнот, или кто-то там на кнопки нажимает в телефоне, у меня и сейчас уже все, вот, знаешь, помощники живут только телефонами, запишите, что надо взять, и обязательно в школу, в библиотеку и родственнику, либо очень хорошему, либо наоборот очень плохому. И, знаете, так, с подлинной улыбкой и книжечку. Ну, а вообще, значит, больше всего, конечно, не больше всего, ну что это так, присказка. Я, конечно, очень рад смотреть, как сейчас корчатся завистники и корчатся пропагандисты. Дело в том, что я же не только историк, я же режиссер, и я, как вы заметили, провел это как спецоперацию, потому что большинство, и даже чекисты, они не знали, что вот этот веселый человек, который то на ток-шоу, то, так сказать, что-то там про искусство, про историю, оперету публикует и прочее, поет иногда с Джоевой, с Вероникой, он готовит какой-то такой труд, который рубит все под корень. И более того, Если вы знали, как издательство АСТ умоляло меня за 2 месяца пустить ретираж, будет нужен предзаказ устроить, и надо даже несуществующие книги, еще недописанные, уже выставлять, значит, обложки на Озон и прочее, прочее. Я говорю, ни в коем случае. Сколько я выдержал боев с издательством, и как замечательные там люди, которые меня поддерживали, воевали с начальством, что вот действительно молчать до последнего, вот никакой информации не выдавать. Более того, название книги, у меня это было в контракте, я сообщил только в последний день, и знали о нем 3 человека, и сразу в печать. То есть это была такая спецоперация. И затем, как вы видели, я быстро везде объявил и быстро, буквально за 3 дня тираж разошелся. То есть эти придурки не успели даже его арестовать, а сейчас уже поздно. И пока вот эти были новогодние праздники, на 2 очень таких дорогостоящих ресторанных сабантуях ко мне подходили странного вида такого мордоворотистого люди, которые сказали, что вы нас, конечно, обхитрили, но мы вам отомстим. Поэтому, ну, у меня сейчас уже не так важно, поскольку главное, что состоялось это событие.
Евгений, да. Спасибо большое. Вот хорошо, что подписчики вашего канала узнали обо всем первые. Первый же тираж очень быстро разошелся, я знаю, буквально за 3 дня.
Ну да, это действительно, там даже где-то 2,5 у меня в первый день, во второй день сначала издательство звонили в полном, так сказать, шоке, а на третий сказали, что это абсолютный рекорд. Ну, это действительно я провел как спецоперацию. Вот, ты, наверное, тоже заметил, как я одновременно везде все это просил вас ставить. Вообще, кнопки не умею нажимать, но я заранее вас обо всем попросил, ребят, и поэтому провели. По-другому нельзя. К сожалению, в этой стране, вот сейчас, особенно в нашу эпоху, можно делать только вот так, вот таким вот образом, как спецоперацию. Потому что у нас органы занимаются ничем, чем надо, и только мешают жить. Ну вот, что поделать. Так, ну...
Если позволите, Евгений, мне бы сразу хотелось попросить подробнее рассказать о новом празднике. О лекции 5 февраля.
Опять Новый год. Рассказать, откуда взялся Новый год. Мне звонили несколько раз из каких-то газетенок. Не могли бы вы рассказать, откуда пошел праздник Новый год? И все, голос все дебильнее. Я Юля. Вы знаете, мне сказали, что вы историк. Вот. И откуда пошел, когда праздновали, что ели, пили, не могу. Это какой-то ад абсолютный. Так каждый год начинается. Я Юля, я Максим. Когда впервые люди выпили на Новый год? И опять-таки, я же не могу напалмом, потому что, во-первых, далеко, во-вторых, запрещено законом. А что ты хотел узнать?
О новом празднике, о том, что у нас будет лекция наша 5 февраля.
Нет, у вас будет, да, у вас действительно будет лекция. И, да, ты как за хорошее поведение пойдешь тоже на лекцию. Ну, что описывать лекцию до лекции, это смешно. Все, что нужно знать по пунктам главным, какие темы я затрону, это есть в ролике отдельном на канале «Здравый смысл» здесь, и в Фейсбуке опубликовал подробно. Смысл в том, что я вообще хочу дать людям базу знаний. Это очень сложно даже технически, потому что у меня же нет своего института, там, университета, какой-то базы государственной, серьезной, где бы я мог набрать и учить. Поэтому я вот так элитарным образом даже хотел бы какой-то одинаковый, одной и той же, одним и тем же людям, пусть их там будет 300-500, не так важно, сколько будет, столько людей и будет. Людей вообще очень мало, в принципе. Не все двуногая шваль, что ходит по улицам, это люди. Поэтому вот кто придет, те будут узнавать. Я хочу за 2-3-4 лекции в этом году сообщить базовые знания, безупречно, научно выверенные и точные. То есть это итог к тому, к чему пришла сейчас фундаментальная наука по ряду вопросов, которые принципиально важны и которые так или иначе среди людей вызывают споры и какие-то невежественные заключения и прочее. И даже те, кто, в общем-то, уверены в каких-то, так сказать, в своем мнении, они все равно, как правило, не могут либо отстоять эту позицию, либо у них внутри есть внутренняя неуверенность. А я хочу, чтобы люди пришли, Я объясню контекст, что это, с чем это едят, что за жанр. Покажу документы, артефакты на слайдах, на видео. Объясню, почему это точно так, почему вывод именно такой, как к нему наука пришла, как это доказывается, как вы можете это объяснить, так сказать, другим. И здесь очень важно, важно все. Вот говорят, там опять просят что-то в интернете, вам все в интернете. Ну, людишки, вы посмотрите, вот какие результаты, каким результатом пришли вы и наша эпоха, и каким прошлым. Когда люди лично ходили на лекции, у вас были Менделеев, Лобачевский, Эйнштейн, Дарвин, Микеланджело, Леонардо, у вас была Цветаева, у вас была Ахматова, Ахмадулина и прочее, все дальше по алфавиту после буквы А. И тот же, кстати говоря, и Наполеон, и Оскар Уайльд. А сейчас что у вас? Ничего нет, все выцвело. Потому что вы живете в виртуальном мире, вас ничего не трогает эмоционально. Когда вы приходите, допустим, ко мне на лекцию, вы проделываете путь. Вы к этим словам, мнениям, жестам относитесь гораздо более серьезно. Вы к этому шли, вы платили, вы долго ехали, вы шли через мороз, через холод и прочую поэзию. Могу тут долго Мандельштама давать. Так вот, вы пришли. Вокруг вас определенная среда, которую вы зеркалите, так сказать, нейронами, есть они зеркальные, либо нет. Вы среди приличных людей, которые так или иначе тоже дают вот эту общую энергию и настроение. И тогда ваши ассоциативные центры, ваш гормональный, так сказать, статус, он работает совершенно по-другому. Вы по-другому запоминаете, по-другому обдумываете. У вас происходит там такая искра, которая вам дает ваши собственные заключения, собственные выводы, которые просто так, сидя непонятно где, там, с наушниками, хотел сказать, во рту, в ушах и прочее, с гаджетом, вы никогда не получите. Поэтому результаты разные. И почему у нас сейчас нет ни Цветаевой, ни Наполеона, ни Эйнштейна? Учитесь ходить ногами, учитесь совершать поступки. Я вообще уважаю людей только тех, которые совершают поступки. И не думайте, что я чего-то не вижу. Я вижу абсолютно все. Я всем все помню и за всеми все помню. Кто ходит, кто не приходит, кто ходил на первые лекции в маленький зал, кто сейчас, кто как смотрит, кто просто, так сказать, появиться светский или сказать, что был, кто искренне, кто с завистью хочет чему-то научиться сам стать, но с завистью, кто хочет сам стать, но без зависти ко мне. Это тоже вижу. Я вижу, кто лайкает, кто перепащивает, кто как бы друг, но не лайкает и боится перепащивать. Я абсолютно все и всех вижу, этих всех людишек. И всем все помню, и всем все, так сказать, соответственно, и припоминаю, кому хорошо, кому плохо. И многие уже заметили, что я делаю неожиданные и даже иногда заочные подарки и помощи. Кому-то, наоборот, моим врагом не надо становиться, это уже поняли те, кто прочитали главу. Кстати, вот, Сережа, кто прочитал главу «Историография», это моя любимая глава в этой книжке, правда, первая научная история войны 19-го года, любимая историография, вот кто ее прочитал, они, наверное, поняли, что со мной лучше дружить, а не враждовать, потому что те, кто враждуют, они понимают скоро, что лучше бы не рождались на свет. Так вот, про тех, кто не лайкает и не прибащивает. Я шучу. Ты знаешь, это вообще счастье такое видеть вот на этих встречах, на лекциях изумительных, искренних, ищущих людей. Абсолютно другие лица. Совершенно. Вот есть лицо скотины, такое жующее, жвачного животного, и есть одухотворенное, интеллектуальное, с нежностью, с печалью, с радостью, с искрой, с азартом. Это другое, это жизнь. Это вот то, что идет, кстати говоря, естественно, от полей головного мозга, но это так математично и скучно, а я немножечко...
Евгений, надеюсь, вы не про вашу охрану сейчас говорили.
Да, вот абсолютно было это сейчас не к месту. Охрана должна быть такая, как охрана, чтобы от их лиц сразу зашедшее агрессивное быдло поняло, что лучше сидеть, иначе отвинтят голову. Потому что они прекрасно понимают, что человек со справкой, а там работают со справкой из определенного диспансера, они спокойно стреляют и ни за что не отвечают. Вот. И поэтому я же не буду ждать, как на где там Ардок-фесте недавно, это шваль испортила спектакль. У меня все сразу. Нормально. Или на землю, или в висок. И все. Нечего. Кто мешает жить, тех надо устранять. Так вот, значит, возвращайтесь после твоего абсолютно на неуместного замечания, возвращаясь к высокой поэзии и Мандельштаму, или, как говорят, Мандельштам, если вы канал культуры называется, да, путинский канал путинской культуры, там говорят Мандельштам. Так вот, возвращаясь к этому, я хочу сказать, что это прекрасно было, когда после этого ада трех часов мне пришлось это докладывать про 2012 год в этот раз, а потом замечательные люди с книжкой выстроились на подпись и приходили, боже, какие фантастические, кто-то, кто приехал из с Дальнего Востока, кто из Петербурга, какой-то очень такой утонченный молодой человек. Это же из Дальнего Востока. Это какой-то нереальный парень абсолютно. Прекрасно. Я был так рад, что он совершил. Вот кого надо уважать. Одна дама пожилая в какую-то купила книжку в деревенскую библиотеку. Она говорит, что туда покупает сама. Это, ну, поразительно. В наше время покупать книги в деревенскую библиотеку. И она слушает канал, узнала все, пришла. Потрясающе была обаятельная одна женщина с ребенком, чем я, она подвела, я удивился. Если сколько ему, 4-5 лет ребенку, 3 часа лекция и духота, и все, он отсидел, я даже не слышал, потрясающе. Удивительное, умное лицо, потому что я вообще к детям, ты знаешь, как отношусь, да, это шумные животные, вот тут соседи и прочее. А это, вот это же все идет от родителей. Абсолютно все идет от родителей. И вот изумительная женщина, и замечательная этот мальчишка. Я бы так был рад подписать, просто поскольку 3 часа, я бы еще что-нибудь там для них сделал, но просто уже там был такой поток людей, и надо было дальше уже всех отпускать. Один парень подошел, не просто подписал новую книжку, а у него был экземпляр распечатанный из интернета моей старой книги, которая уже давно нигде ни за какие деньги нет, 2004 года, правда, о войне 2012 года. И, естественно, только те главы, которые кто-то украл в интернете, не вся книжка, а часть, вот думал, что это вся, но распечатанная и даже с цветной, такой небольшим ксероксом обложки, красиво оформленная. Вот это настоящий человек, вот это настоящий поступок. Вот ради таких людей можно что-то дальше делать, и, так сказать, и жить, и прочее, и прочее. Изумительный. Один парень такой, он и на фортепиано играет, совсем школьник еще, по-моему, даже, и акварелью занимается, он такой лайкает и тоже ходит. Я в этот раз даже заметил и сделал ему, там, естественно, бесплатное место. То есть это прекрасно, когда люди что-то с настоящим отношением, со страстностью любят или ненавидят. Я уважаю только это, потому что я сам отношусь ко всему очень вот так неравнодушно и очень действенно. Когда вы ничего не делаете, так оно как желе. А тут вы должны выражать свое отношение ко всему, к личной жизни, к политике, к науке, ко всему, что нас окружает. Поэтому вот у нас будет еще одна встреча, и в этот раз я хочу побольше посмотреть на людей, которые приходят. Я сделал такую викторину, потому что будет уникальный предмет на сцене, чтобы к нему допустить, чтобы его потрогать, посмотреть. И я хочу несколько человек в зале, ну, выявить, кто бы знал определенные вещи из истории, из того, что я сообщал в разных своих передачах, документальных фильмах и прочее. Выявлю викторины. Кто-то там путем отбора компьютерного даже на наши веселые посиделки потом на банкет отправиться. Я хочу посмотреть на вот тех людей, которые в наше время умеют мыслить и умеют быть неравнодушными. Но это будет 5 числа. Давай сейчас мы перейдем все-таки к насущным делам, к новостям. И потом вопросы, ну, если у нас останется время, потому что у нас сейчас вот все-таки немного уже времени. Сначала новости, потом ты зачитаешь вопросы. Итак, с чего бы начать? Давай начнем, Сережик, давай начнем с новостей культуры. Ты согласен?
Да, конечно.
Молодец, ну конечно. Новости культуры. Глава русско-еврейского издательства «Мосты культуры» Михаил Гринберг обратился к столичным правоохранителям с заявлением о том, что был ограблен 2 проститутками. Да, то есть не с теми, видимо, наводил мосты культуры. Я дальше продолжаю цитировать новость. Общественный деятель, то есть вот этот Михаил Гринберг, сообщил, что 17 октября, это вот такая новость, которая у меня несколько месяцев ждет, потому что я пока писал, пока издавал, потом все у меня это в файле новостей. Значит, это такая новость прелестная, а главное связана с культурой и, в общем. Значит, эти 17 октября две девушки, сразу две, видно, что человек культурный, которые предоставляли ему услуги интимного характера, так красиво сказано, похитили у него деньги, кредитные карты и водительские права, передает телеграм-канал Машмеш, не знаю, смотря с какого языка. Потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения и запомнил лишь, что проводил время с двумя брюнетками. Рост одной из них составлял 1,50 м, 1,55 м, а другой около 1,60 м. Вот никогда не понимал, что с таким ростом делать. А других примет он назвать полицейским не смог. Вот такой глава издательства «Мосты культуры», что даже не смог назвать других примет. Видимо, человек глубокий, образованный. Михаил Гринберг в 1992-1995 годах занимал пост ректора организованного им еврейского университета. Университета в Москве. А я как раз говорил про университет. Видите, вот целый университет организовал, а вспомнить подробности про двух теток не смог. Основал издательство Гешарим. Оно уже «Мосты культуры», действующие в Израиле и в России, занимающиеся выпуском литературы по иудаике. Лауреат премии Федерации еврейских общин России «Человек года». Вот. Я дал еще ему премию «Память года». В 2012 году был награжден медалью Пушкина. Вот. Ну, надо сказать, что здесь почти оправдан, потому что Пушкин сам этим делом грешил. Вот.
Так они его заманили, Евгений? Непонятно.
Ну, здесь вот не сообщается. Ну, что значит заманили? Он пользовался двумя. Заманили. Кто кого... Я же тебе говорю, мосты культуры. Что ты меня спрашиваешь? Он наводил мосты культуры. Вот 1,55 м и около 1,60 м. Вот.
Совсем, конечно.
Наводил. Что совсем, что совсем? Ты на себя. Ты на себя прости.
Просто девушка не может быть красивой, я не помню, кто сказал. То ли Сократ, то ли
Сократ. Я не знаю, от Сократа нам осталось только Платон, и вообще Сократ с девушками, и Платон тоже не интересовался. А что касается тебя, вот ты сейчас, поскольку меня лишил примерно 25-30 тысяч подписчиков, да, значит, мы с тебя спишем. Дальше. К другим новостям России. Итоги православия и вообще правления замечательного вашего Путина. Полиция Челябинской области начала проверку после сообщений СМИ о том, что школьница из Троицка, хорошая, кстати, Троицк, хорошее место, слово, родила ребенка и пыталась спустить его в унитаз. Еще раз. Школьница из Троицка родила ребенка и пыталась спустить его в унитаз. В ночь на 4 декабря 15-летняя школьница родила в туалете в общежитии Троицка, где живет отец ребенка, 18-летний молодой человек. Знаешь, про какой-то животное, ну, так вот, молодой человек, как пишут новости. Девушка не наблюдала у врача по поводу беременности. Ну, а чего они? Тысячелетиями никаких врачей не наблюдали. Что сейчас наблюдаться-то им? И неоднократно пыталась спровоцировать выкидыш, употребляя никотин и алкоголь. Вот 15-летняя такая опытная девушка. После родов, по совету отца ребенка... Я сначала копирую новости, потом их читаю. Извините. Это как где-то это бриллиантовая рука. Да? По совету друзей купил автомобиль «Москвич». После родов, по совету отца ребенка, они вместе пытались спустить новорожденного в унитаз. Вообще, это вот типа страна, победившая духовности. Это все то, что начинаешь. Кодекс строителя коммунизма, нравственный СССР, духовная православная Россия, Великая там, Третий Рим, Русь и прочие итоги. На крики выбежала мать молодого человека, что она тоже в общежитии проживала, которая не дала им этого сделать. Вот помешала, так сказать. Она же вызвала полицию, скорую помощь. И вот, так сказать, вот это создано по образу и подобию Божьему, вот что вы хотите сказать? И те, кто верит в так называемый Бог, вы что хотите сказать? Что вот эти ублюдки, которые хотели спустить в унитаз ребенка, это что, тоже по образу подобию? Или что, ребенка им Бог послал? Это что, тоже промысел Божий? И все-таки Дарвин прав. Ну, что вы с этим будете делать? Вот я прислали, один несчастный, знающий достаточно парень-биолог, спорил с одним подлым попом, который попу постоянно перебивал, потому что с попами надо очень жестко. Очень, это я, эту публику очень хорошо знаю. Их надо тут же хватать за руку на лжи, на воровстве, на прочем-прочем. На воровстве смысла, на лжи, на передергивании. И он начинал, вот, наука не противоречит религии, прочее-прочее, все по образу подобию, все, духовный мир, тонкий мир, вот тебе духовный тонкий мир, да? И так, дальше. Так, кстати, вы учите. Вот то, что я сейчас вам сообщаю, что вы да, на 15-летней школьнице там пыталась спустить новорожденного в унитаз, это вы не подумаете, что какой кошмар, что она пыталась спустить. Кошмар как раз то, что они вытащили из унитаза. Потому что поймите, что вот этот ребенок, он же родит такое же самое. Кстати, это нам оно будет. Оно же будет голосовать, оно будет за рулем автомобиля, оно будет с вилкой, с ножом. Вы поймите, это нельзя. Поэтому, конечно, это великое несчастье. Далее, даже знаете, за кого она будет голосовать? Так, тут еще эта Эллочка Людоедочка, которая морда как 10 кирпичей, да? Замечательный. Меня спрашивали, а можно ли было Леше вот так с ней... не по-джентльменски говорить. Минуточку, если она сама объявила, что она отпахала там, как она сказала, где-то 12 лет на производстве, ну так минуточку, с ней и надо говорить уже не как с леди, а как с теткой с производства. Она же сама претендует на это. Ну, пусть получает. Затем, как я и предупреждал по поводу у меня в прошлом эфире, я сказал, что наши деятели, мастера культуры, естественно, опять сбледнут лицом. Это я так сказал интеллигентно. Худрук Линкома Марк Захаров, ему, по-моему, кстати, лет 84, представляешь, вот как он 84 года, а хочет прямо до гроба хочет там сидеть и сидеть в кресле. Так, худрук Линкома Марк Захаров, худрук Малого театра Юрий Соломин, худрук Московского губернского театра Сергей Безруков, смешно звучит, конечно, ну ладно, и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин заявили о поддержке решения Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. Это долгожданная весть. Это я цитирую. Я рад, что Владимир Владимирович принял это важное решение и сделал шаг на благо благосостояния и процветания нашего государства. Передает РИА Новости слова Захарова. Конечно, ну, понятное дело, что если бы это было устно, то Марк Захаров всегда говорит таким, знаешь, у него такой голос и выражение лица, как будто у него перед носом всегда дерьмо. Да, вот. Это мне, кстати, это не моя выдумка сейчас образ. Это Анатолий Кремер, муж Татьяны Ивановны Шмыги, композитор, дирижер, мне сказал, что он когда-то работал с Захаровым, писал музыку его спектаклем, и он говорил, даже когда ему нравится музыка, вот у него такое выражение, будет перед носом дерьмо. А тут, наверное, он был бы вот, ну, это долгожданная вещь, я рад, что Владимир Владимирович. Но сама фраза что про сделать шаг на благо благосостояния, понимаешь, масло масляное такое, и процветать наше государство, ой, ребятки, это, здесь дело даже идет не о политической проституции, это, конечно, если бы я не боялся обвинений в антисемитизме, я бы, конечно, сказал, что Захаров хочет не хочу, ну, понимаешь, глагол, что-то сделать уже Путина и прочих, но я думаю, что, кстати, у него и получится. У них так, уже не первое поколение Дальше. Следующая цитата. «Я полностью поддерживаю решение Владимира Владимировича выдать свою кандидатуру на пост президента России. Я считаю, что он единственный необходимый стоит человек на этом посту. Я люблю людей, которые умеют держать слово, а Путин человек слова. Я в этом убедился лично, если вспомнить, это Соломин. Прекрасный тоже. Друг Малого театра». Вот здесь это что-то Безрукова не цитирует, но он, наверное, даже не смог промолвить ничего от счастья. Дальше. 23 декабря 17-й съезд КПРФ, к сожалению, не запрещенный КПРФ, выдвинул Павла Грудинина. Вот я впервые услышал, потом увидел, да, физиономия холеная, хитрая. Грудинина кандидатом на выборах президента России из биографии оппозиционного кандидата. Я сейчас просто прочитаю биографию. В 2000 году Павел Грудинин был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. До 2010 года состоял в партии «Единая Россия». А в 2007-2011 годах депутат Московской областной думы. 11 марта 2007 года был избран по списку партии «Единая Россия», входил в одноименную фракцию, занимал должность заместителя председателя комитета по экономической и инновационной политике. Вот к чему привели их экономическая и инновационная политика, вы видите. Короче говоря, путинские секретари, должны как это назвать, это не политологи, не политтехнологи, не шестерки, не знаю, как это назвать. У Писарчуки, сели и на листочке расчертили. Так, значит, вот этих лохов мы пошлем в наперсток под названием Собчак, а вот этих лохов в наперсток под названием Грудинин, чтобы хотя бы изобразить что-то типа явки плюс для Запада. На Западе еще, кстати, полно наивных людей, которые думают, ага, вот видите, два кандидата, один левый, другая, значит, вообще женщина, поэтому у них типа демократия, хотя, ну, вот такая отсталая страна. А потом они подвигают наперстками. Так, что еще из новостей России? Еще из новостей России случилось вот что-то в Иране. Потому что мы везде лезем. Но я думаю, что туда у нас сейчас, конечно, денег уже не будет хватать лезть. В Иране, значит, действительно, как ни странно, обнаружился какой-то народ. Можете представить? Ты знаешь, как я отношусь вообще к любому народу, в любой стране, да? Там Европа, Америка. А, не для эфира мое отношение к народу. И к роли народа, значит, но в Иране обнаружился каким-то образом народ. Я лично видел в Фейсбуке, он куда-то шел. Значит, народ шел с плакатами и требованиями. Я, конечно, по-ирански не читаю, но образованные люди перевели и сообщили, что они требуют всяческих политических свобод, урезонить мракобесов, отделить этих придурков от государства и прочее, прочее. То есть, вот видишь, даже в Иране, после стольких лет преподавания скреп везде, после стольких лет уничтожения здравого смысла, и там что-то как-то взъерепенилось. Естественно, тоже объявил этот их клоун бородатый, что это происки врагов России. Ну, это не Россия, а что там у них, Иран. Иран, что это опять Запад, все. Цитаты везде одинаковые, естественно. Не знаю, чего они там сейчас, эта часть народа добьется, может быть, что-то и добьется, но... Так или иначе, меня спрашивают по поводу, ну, мы будем там, Россия будет поддерживать этого бородача? Ну, не знаю, вот сложно сказать, потому что на все же нужны деньги, а если еще поддержание мракобесия в Иране, это даже огромный нефтяной бюджет чекистов не потянет. Что все спустили на дома опричников в Майами и на пропаганду Крымнаши для крепостных. Уже денег-то немного, если честно. Дальше. Продолжая новости... мракобесие. Так, это сюда. Это сейчас еще две... А вот еще интересная новость. Московская патриархия претендует примерно на 1000 объектов недвижимости в Москве, которые были у РПЦ до революции. Представляешь? Еще 1000 хотят. Об этом в репортаже «Дождя» рассказал главный редактор журнала «Религия и право», старший партнер адвокатского бюро «Славянский правовой центр» Анатолий Пчелинцев. Да. Все-таки невероятно жадные попы, они ничему не научились. Они забыли, как с ними поступали после 2017 года, как они своей жадностью довели. Вот теперь опять хотят. Я, кстати, хочу напомнить, что у вот этого персонажа из эпоса древнего у Христа, у него же собственности вообще не было. Знаешь, вот если бы Христос претендовал бы на... Ну, не 1000, а, наверное, на миллион предметов собственности по всему миру. Поскольку, ну, если Бог, значит, он может, в принципе, достаточно много апартаментов, там, я не знаю, что, гаражей подземных. Ну, гаражей не было, что машин не было там. Надо понимать, или религии, либо машины. Но вот эти, тем не менее... Кстати, я напомню, что это же делалось все крепостными рабами. Многие строения церковные, монастырские, это же делалось крепостными, потому что монастыри были крепостные, пока постепенно не стало происходить популяризации, отнимать. Уже один, вот они хотят вернуть собственность. Следующая новость тоже интеллектуально-духовного масштаба. На одной из тренировок, казахского клуба «Барыса», знаете, в общем, ударение сами поставите, выступающего в континентальной хоккейной лиге, совершили обряд с жертвоприношением барана. Вот, это не шутка, это не там метафора про какой-нибудь там тренера или еще кого-нибудь. Это действительно. Несчастные убили животных. Вот такие дикари. А также пригласили двоих священнослужителей. Православного священника и имама. Как тебе это, а? Первый писал журналист «Спорт-экспресса» Алексей Шевченко. Затем подтвердил пресс-секретарь клуба Евгений Акматов. Совсем недавно, это цитирую, совсем недавно до начала тренировок тренировки перед командой стали резать барана, а кровью окропили ворота. Иностранным легионерам стало плохо, местные ребята держались бодрячком, но не все, написал Шевченко. Ну вот. Значит, в разговоре со Sports.ru пресс-секретарь Бориса рассказал, что провести религиозные обряды после серии неудачных матчей руководство попросили сами игроки клуба. Учитывая, что Борис является многонациональной командой, было принято решение пригласить не только маму, но и батюшку. Им надо туда было еще этого из мостов культуры с проститутками. Чтобы уж точно навести все мосты и, так сказать, для троекратной духовности. Кошмар. Он прочитал молитву и окропил святой водой ребят. Это значит хоккеистов. Кошмар. Просто кошмар. Также по просьбе Хенрика Карлсона и Кевина Делман, кто это, я не знаю, он окропил святой водой клюшки, игровые свитера, раздевалку и даже ловушку Хенрика, рассказал Акман. И ловушку Хенрика, это прелестно. Вот клюшки и раздевалку, ну, раздевалка там, я думаю, особенно много духовных актов происходит. Так. Мировые новости, бессмыслицы и спорта, что, в принципе, почти одно и то же. Согласно новому исследованию портала Fitrated.com, риск подцепить инфекцию любителями спорта намного выше, чем посетителями, простите, общественных туалетов. На тренажерах в спортзалах обнаружено в 362 раза больше микробов, чем на сидении унитаза. Ну уж простите, но научно зафиксированные данные. Продолжу цитировать. Так, более 70% бактерий на спортивном оборудовании оказались потенциально опасными для человека и могли бы стать причиной простуд и кожных заболеваний. Лаборанты Fitrated исследовали 3 независимых друг от друга фитнес-клуба и 27 тренажерных самыми неблагонадежными оказались беговые дорожки и велотренажеры. На этих аппаратах было найдено более 1 миллиона бактерий на 1 квадратный дюйм. Неплохо. И большие достижения народного хозяйства. При этом большая часть из них оказалась кокками, а некоторые найденные грамотрицательные бактерии способны сопротивляться антибиотикам. В общем, мускулистые бактерии такие, если они в фитнес-клубе. Согласно проведенным анализам, на велотренажерах в 39 раз больше микроорганизмов, чем на подносе в столовой. На беговых дорожках бактерии встречаются в 74 раза чаще, чем на кране в общественном туалете, а свободные веса, гантели и штанги по их количеству обогнали сиденье унитаза. Ну, как прекрасно. Я всегда говорил, что тупо терять время в этих в неэстетичных местах, эти потные олухи, как кошмар, который выкладывает дебильные фотки. Настоящие лузеры. Так, ладно, черт с ними. Дальше. Вот еще одна новость из мира идиотизма. Мария Кристина фон Рейбниц, принцесса Майкл-Кентская, извинилась за то, что на рождественский банкет в Букингемском дворце надела брошь в форме бюста чернокожего человека. Критики назвали ювелирное украшение принцессы расистским, а ее поступок ее недостойным. Ее высочество приносит свои извинения и очень сожалеет, что могла невольно кого-то задеть, сообщил пресс-секретарь Читы принца и принцессы Кентских. Представьте себе, маленькая брошка, причем старинная. Дело в том, что вот этот вот негритенок в тюрбане, это такой мета-сюжет, постоянный сюжет и украшений, и живописи эпохи Ренессанса, и маньеризма. Огромное количество консолей, вот таких статуэток, которые комнатные поддерживают свечи и потом затем светильники, тоже такой негритёнок в тюрбане, а брошки, которые были характерны и для прошлых эпох, и вот современность, может быть, это время арт-деко, они совсем маленькие, где-то от 5 там, до 7 сантиметров, и этот огромный тюрбан, и вот действительно что-то вроде темного лица, но это абсолютная уже клиника западного общества вот с этой политкорректностью, просто абсолютный маразм. Да? И что же теперь, удалять тысячи прекрасных этих консоли, которые поддерживали веками свечи в красивых золотистых костюмах. Посмотрите, в Венеции делают это все деревянное, потом это золотится, расписывается. Очень красивые есть такие антикварные статуи при входе в комнаты, в апартаменты. И как бы вот по пояс это делали брошки, украшения, иногда колье, застежки, иногда в султан вставляли как заколку, и потом перо шло. Это быдло, которое только сейчас, так сказать, родилось непонятно от кого, от животных, которые не имеют истории, они этого всего не знают и не видели. Поэтому обнаруживаю в этом какой-то, так сказать, расизм. Так, ну из серьезного. Что из серьезного, можно сказать, из новостей и вообще итогов прошлого года? Из мирового уровня новостей, конечно, это то, что Трамп одержал колоссальную победу. Я имею в виду, не просто выиграл выборы, а в ситуации ублюдочного саботажа, в ситуации ужасов, который завел экономику и вообще общество, этот придурок Обама, он умудрился сделать невероятное. Во-первых, абсолютно невозможно, что он удержался год. Первое. Второе, он оздоровил действительно экономику на концептуальном уровне. Снижение налогов, отмена этой дебильной программы здравоохранения обамовской, снятие всех возможных кордонов с бизнеса, начало серьезных изменений на границе с Мексикой, огромное количество высланных дикарей, огромное количество, блестяще проведенные суды по поводу вот временного запрета на въезд потенциальных там террористически опасных элементов и прочее, прочее. Это колоссальные победы Трампа, и я очень-очень рад, и ему желаю всяческого в этом направлении всяческих успехов. Дальше по поводу, а вот из новостей, которые сопротивляются этому и которым сопротивляется Трамп. Мигрант попытался снять оскорблявший его крест с рождественской елки в Милане. Беженец из Африки попытался залезть на рождественскую елку, там легко лазить по деревьям, елку в Милане, снять с нее крест. Он пояснил свои действия, как пишет издание «Джорнале», нетерпимостью христианской символики. Скотина, а что ты отсюда это бежала, морозотина? А? Что ты сюда бежишь, свинья? Деньги получать и гадости делать. Инцидент произошел на площади Дука д'Аоста, напротив центрального вокзала. Так, далее. В Мельбурне, в Мельбурне был теракт, как вы знаете, все из той же религии, понятно, ублюдок устроил теракт измирный. Тысячи случаев нападений и изнасилований в Германии, все те же иммигранты из тех же, понятно, регионов. Это вот новогодние праздники, они опять приставали. Во Франции сожжены 1100 машин. Я напомню, это последние годы такая традиция. Каждую новогоднюю ночь во Франции сжигают от 1100 до 1500 машин. И по наблюдениям камер, и несколько человек из тех, что были задержаны и прочее, прочее, мигранты из Африки и Аравии. Кто бы мог подумать? Я думаю, что это шведы и бельгийцы делали. Вот. Это все во Франции, в Германии, в Мельбурне. Удивительно, что подобных событий плохих нету в Польше, в Чехии, в Венгрии. Почему бы это вот там такого нет? Удивительно. В Японии этого почему-то нет. Странно даже. Терактов нету, машин не сжигают. Поразительное дело. Даже не могу допустить мысли, почему так происходит. Следующее. 28 января некий Марк Грейвс опубликовал в Фейсбуке, не знаю, может быть, он у кого-то скопировал или в в YouTube скопировал, я, в общем, не стал вникать, нет времени, в общем, ролик этого некого Марка Грейвса, видео, где безбилетник через турникет перелезал, ему там кое-что прищемило, вы понимаете. Но суть в том, что не в безбилетнике не прищемило, а в том, что этот безбилетник почему-то, я тоже удивился, просто был поражен, но я думаю, ну, по теории вероятности, вот там западная страна, безбилетник, ну, теория вероятности, да, ну какой-нибудь англосакс. Что вы думаете? Нет, не англосакс, поразительное дело. К новостям дипломатии. Посол Австралии во Франции публично сделал предложение своему парню. Итак, Брэндон Бёрн, посол Австралии во Франции, не стал терять времени зря. Он сделал предложение своему парню через час после того, как стало известно, что парламент Австралии поддержал закон о брачном равноправии. Все это было в прямом эфире Твиттера. И действительно, там с видом на Париж, все сначала заявляет на балконе, потом пришел в комнату и ошарашил парня. И все счастливы. Дальше. Снова к новостям спорта. Первым камин-аутом в швейцарском футболе стал выход из шкафа одного из самых известных и авторитетных арбитров Паскаля Эрлахнера. Но это для любителей спорта, они, наверное, правильно поставят ударение. Так, еще тут много про духовность и про Россию, уже нету как-то, нету сегодня настроения. Давай почитаем вопросы, но только у нас очень мало времени, мне еще сегодня два важных дела делать. Давай вопросы.
Хорошо, Евгений, тогда позволю все-таки перейти к вопросам. Перейди. Буду их сокращать.
Сокращай обязательно.
Так, часто спрашивают, можно ли на юридических...
Нельзя.
Можно ли на юридических основаниях по формулировке Конституции...
Ой, нельзя
точно. Что одно лицо не может более двух раз быть президентом. Вот на этих основаниях обратиться в суд из-за решения Путина снова избираться. Наверное, имеется в виду все-таки не наш суд, это совсем глупо как-то.
Ну, что, это совсем действительно глупый вопрос. Ну, а с другой стороны, я бы не сказал, что у него прямо одно лицо было, когда он первый раз избирался на первый срок, и сейчас все-таки лица уже достаточно разные. Вот поэтому он может вполне выиграть даже честный суд. Ну, дай посерьезнее вопрос. Есть посерьезнее что-нибудь?
Так, ну вы уже ответили о Грудинине. Вот ваше мнение о недавно выдвинутом от КПРФ кандидате Грудинине.
Ну, вы такой хитрый, лоснящийся, такой комсорг, который вовремя все сделал, вовремя схватил бизнес, вовремя схватил партийность, все делает вовремя. Очень хитрый такой... любитель денег, популист, вот, который выглядит как такой персонаж советского кино, но не сам представитель колхоза, а вот какой-нибудь персонаж, актер, который играет представитель колхоза. Да? Эти усики, слушай, более, конечно, холеный, все дорогое, уже отдыхал на Западе, огромные деньги. Это конечно, такой постмодерный надругательство. Член, миллионер, член коммунистической партии, ратует за собственность, ну, естественно, за свою собственность. Не хочу обсуждать. Я бы ничего против него не имел, если бы сейчас вот не стал он в такую политическую эту шестерством заниматься, да? Ну, очень мерзко все это. Ну, куда сейчас-то играть уже в эти игры администрации президента? Не хочу обсуждать. Давай дальше.
Так, что вы думаете о заявлениях России и западных стран о победе над ИГИЛ и выводе российских войск из Сирии?
А, ну, по поводу вывода российских войск из Сирии, поразительное дело, вот вчера уничтоженные, уже несуществующие террористы умудрились уничтожить несуществующие, выведенные оттуда наши самолеты. Это, я думаю, что те, кто занимаются квантовой физикой, да, они, конечно, посрамлены абсолютно. Потому что здесь какой там кот или кто там у Шрёдингера был, да? Здесь целый аэродром Шрёдингера. Почему я и говорю, что вообще реальность самая обыкновенная, ну, самая обыкновенная физическая реальность, историческая реальность, она куда более интересна и, так сказать, квантово, чем вот то, что ищут квантовые физики. Значит, ну, несмотря на все старания России и Запада, действительно, ИГИЛ, запрещенная в России организация, как-то сникает. Хотя, в общем, сделано все, чтобы он не сникал, но, в общем, он как-то действительно сникает. При этом О победе говорить, конечно, нельзя, потому что это сейчас будет гораздо хуже. И что такое этот запрещенный в России ИГИЛ, эти террористы? Это конкретные религии плюс конкретная генетика. То есть не случилось где-то там, не знаю, в Швеции, в Англии, в Сибири, в Польше, где-то. Где-то случилось там, где случилось, правильно? И вы же не уничтожили ни религиозную основу, ни генетическую основу. Нет, все. Значит, вы ничего не победили. Значит, никакой победы нет, все будет только хуже. Почему хуже? Потому что теперь все это перетечет вместо одного конкретного местечка везде, в Европу, в США, в Россию. Это все распространится, потому что неправильная политика. Нельзя прощать террористов, нельзя делать им не льготы, как это называется, амнистию. Ни в коем случае, никакой амнистии террористам. Вот это величайшая ошибка вообще мировой истории. Только бомбами. Причем с корнем. Потому что мне смешно. Значит, вот в семье там 15 человек. Из 15 человек 8 братьев-террористов. Остальные часть семьи их обслуживает, любит, рожает, помогает. И они мирное население. Что это за дурь на букву «Х»? Ну... Поэтому, если побеждать, то побеждать надо серьезно. А как серьезно, я же не буду тебе в эфире говорить, как это надо побеждать. Насколько серьезно, да? А только так. То, что я сейчас имею в виду, это не шутка, потому что это только так может быть. И никак по-другому. И сейчас вы в этом убедитесь, потому что через несколько недель и месяцев начнутся повальные теракты, бандитизм и прочее в Европе и в России. Потому что вся эта шваль из сирийского ИГИЛа, она перенесется в... приличные страны, потому что их будут прощать. Они так путешествовали прекрасно, да? Съездил туда, отдохнул в Европе, вернулся, опять повоевал, отдохнул. Они жертвы, понимаешь? Ну, поэтому никакой победы нет, конечно. Давай дальше.
Что вы думаете о желании Каталонии отделиться от Испании?
Ой, ну дурь абсолютно. Абсолютно дурь. Ну чего? Ну, ребятки, когда людям нечего делать, когда вот конкретный человек, там он не запланирована ни лекция, ни книжка, ни концерт, ни секс, ни еда, ничего, он начинает отделяться. Он начинает отделяться, манифестировать. И Испания и так маленькая, Каталония маленькая, ну что отделяться? Куда? В Европе надо быть. И чем меньше границ, тем лучше. Граница должна быть между варварами и цивилизованным миром. Вот одна должна быть граница. Давай дальше.
Евгений, на самом деле еще бесчисленное количество приходит, да, не вопросов, а просто писем от молодежи из провинции.
Писем?
Да, если обобщить, там больше жалобы на жизнь, депрессии и незнание, что вообще делать. Вы можете как-то это, может, прокомментировать?
Вырезать. Ну, их и так столько поколений вырезают, и войны, патриотизм, опять вырезают. Ой, даже и как-то отшучиваться и не хочется, что если отшучиваться тут подал, потому что жалко, если они мне написали, значит, они что-то расслышали, а если они расслышали, значит, они хорошие, а если они там сидят и мучаются, значит, это трагедия жизни. И, конечно, мне больше всего жалко, наверное, именно провинциальных, потому что здесь еще хоть как-то можно там на музей посмотреть, на домики, там 5-6 человек найти, общаться. Там, да, в провинции еще все глуше и во всех отношениях. Сложно сказать. Почему я хочу как-то объединять людей? Здесь, там, в комментариях на канале, как читателей, или приехать хотя бы один день на лекцию, или всем, кто чувствует энергию, всем хорошим ребятам из провинции. Ты знаешь, я терпеть не могу, когда переезжают провинциалы в Москву, но ведь переезжает, как правило, какое-то быдло. А вот именно хорошие, тонкие, они мучаются, они комплексуют, у них нет денег и прочее. Или они настолько из случайно интеллигентных семей, что им тяжело перебраться без нормальных средств к существованию бытовых, без, так сказать, элементарного комфорта. Это ужас, на самом деле. Переезжает черт знает что. А то, что должно переезжать, оно не переезжает. И так, кстати, если взять Россию и Запад, потому что на Запад часто перебирается не только креативные, а просто какой-то быдлые нищие, которые там только как экономические мигранты, или еще и вообще дикари из этих всех стран ниже по карте. Поэтому, буду я делать в апреле-мае встречи именно по развитию личности. Сделаю книжку в конце года, то, что обещал, тоже по личности. Там будут специальные главы по даже не советам и рекомендациям, а просто конкретные, ну, что ли, я думал, планы действий, что делать хорошим ребяткам из провинции, как жить. Это достаточно длинный, долгий ответ на вопрос. Но в любом случае, я повторяю, характер, характер, еще раз характер. Дальше, никакого Достоевского. Вот всю достоевщину, из себя рефлексию все убираем. Обдумывание и, скажем так, анализ – да. Эстетическое переживание – да. Рефлексии в плане самоедства и достоевщины – нет. Это мы отменяем. Дальше, не комплексуйте по поводу, если вдруг какой-то родители вдруг неинтеллигентный, а какой-то быдло, а ты неожиданно благодаря полям головного мозга хороший, не комплексуйте называть быдло быдлом. И относитесь к ним не обязательно благодарно. Если нечего, не за что благодарить, значит, ты должен быть адекватным. Есть за что благодарить? Благодарите, не за что, нет. Дальше. Не тратьте время на лишнее. Тратьте время на главное. Только лучшие книги, только лучшие фильмы. То есть никаких премьер, только старый Голливуд и Европа до 1975 года. Также литература, только 19 век, плюс моя одна книжка. Ну и ко мне на лекцию. Ну а так, остальное ждите в книжках. Давай дальше.
Евгений, вы уже об этом говорили, но я все-таки его задам, может, вы что-то дополните. Как вы относитесь к фитнесу и к спорту?
Да ну как относиться? Оно вроде и неплохо, да, спорт бессмысленно. Ты понимаешь, я тебе скажу так, если было бы 100 жизней, ну 100, или хотя бы 10 жизней, да, 10 по 70 лет, там, по 100 лет, можно было бы потратить время. Но просто так ходить, тратить время, потеть туда-сюда, это абсолютно бессмысленно. В мире миллион интереснейших вещей. Можно читать художественную литературу, научную, минимум 10 крупных научных дисциплин. Это миллионы книжек, фильмы, спектакли, театр бесконечный, театр английской школы, в русской школе есть бытовой театр, театр условный, театр Таирова, театр Мирхольда, театр любимого, брехтовский театр, потом и брехтовская традиция, все. Значит, хочешь ты физику, хочешь ты метафизику, хочешь ты квантовую физику, все. Изучаешь. Ну, я не знаю, о чем говорить с теми, кто ходит в фитнес, что тратит реально на это время и вот действительно потеет. О чем? Поговорить с ними об истории невозможно, о физике, о биологии невозможно, о любви, о тонкости невозможно, там, о видах фарфора невозможно, ни о чем невозможно поговорить. О микробах можно. О микробах они тоже ничего не знают, если бы они знали, они бы не прикасались к этим тренажерам. И это как отжиматься лицом от унитаза по поводу микробов с этими тренажерами. И потом эти, видишь, вот в Фейсбуке, наверное, больше миллиарда особей сидит, да? И из них какие-нибудь там, я не знаю, 70% ходят в фитнесы, в эти фитнесы, болванов обманывают, деньги на них зарабатывают, на моде этой. И каждая быдлятина, каждое животное выкладывает селфи из туалета, там, спортзала, потное чмо, бездарный лузер, который, если он на то время тратит, значит, он точно ничего не может. Оно не может ни писать статью, ни книжку, ни так сказать, открывать законы там какие-то научные, ни петь, ни делать настоящий бизнес, ничего. И вот оно выкладывает эту потную фотографию, одинаковые, абсолютно одинаковые все. И умножь там какие-нибудь 800 или 700 миллионов, умножь на десятки этих фотографий, и ты получишь миллиарды бессмыслицы. Это в кислоте растворить этих людишек, ничего не изменится, как и не было. Поэтому я не вижу смысла. Для чего-то, ну я не знаю, но сложно представить, для какой-то, я вот если просить, может, какую-то роль какую-то вдруг с юмором сыграть, там какого-нибудь, да, что-то несвойственное интеллектуалу, какую-то роль в кино или в сериале, где нужно, ну, смешно там на несколько месяцев превратиться в такое плоское одинаковое. Ну, пожалуйста, да, можно поиграться. Или там, я не знаю для чего. То есть, когда я не понимаю, зачем, тогда и непонятно зачем. Вы поймите главное, это мода. Этого не было веками и десятилетиями. Это недавно появилась мода, на вас зарабатывает. И вы считаете, что это уже норма. Вы повторяете, что можно совмещать или как-то что-то. Спорт, здоровье, ахинея. Что это спорт? если вообще профессиональный спорт, то это не здоровье, а там 70% из спортсменов, они рано инвалиды, все с пластинами, и после 35 лет, когда они могут нормально побеждать на спортсоревнованиях, начинают спиваться. Какой спорт здоровья, смешно. Поэтому нет, неинтересная тема.
Подчиняясь отведенному вами на сегодня хронометражу, вот, могу только вас поблагодарить.
И это правильно.
И еще раз поздравить с удающимися событиями.
Правильно сказал. Ребятки, до новых встреч. Спасибо за то, что вы слушали, смотрели. И увидимся. Пока.